Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. С христианской точки зрения. Глобализация. Когда возник этот термин и какой смысл вкладывают в него? Не только маргиналы, не только православные фундаменталисты, которые стоят особняком и в среде православных, выступают против глобализации. В августе 2001 года Архиерейский собор Русской Православной Церкви принял социальную концепцию, и в ней отдельным пунктом говорится об угрозе глобализации. Почему боятся глобализации образованные, вменяемые, культурные люди, повидавшие мир? Есть мнение, что это опасение того, что русские люди попадут под влияние Папы Римского. Ватикан, по этой теории, глобалистская сила, охватывающая около миллиарда людей. И связывая глобализацию с капитализмом, Русская Православная Церковь на самом деле имеет в виду католичество. Это одна из точек зрения. При этом сам Ватикан выступает против глобализации. Один из кардиналов заявил, что глобализация обесценивает человеческий труд, превращая человека в товар. Глобализация. Передачу подготовил и ведет Яков Крутов. Впервые в эфире 17 июня 2001 года.
В эфире «Радио Свобода», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи с христианской точки зрения будет посвящен глобализации. Слово «глобализация» появилось и в русском языке, и в других языках только в 90-е годы. Но совсем недавно один из католических богословов заявил, что Папа Римский Иоанн Павел II уже в 1991 году в своей энциклике «Centesimus Anno» предвидел глобализацию и предостерегал против нее. Что же такое глобализация? Не только католики, но и православные ее опасаются. И вот в феврале 2001 года архимандрит Алипий Кастальский Бороздин выступил на 7-м пленуме Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви. Заседание проходило в Троице-Сергиевой Лавре с докладом «Глобализация как инструмент апостасии». Слово «апостасия», ставшее очень популярным среди современных русских православных богословов, некоторых, означает по-гречески «отступничество», то есть глобализация есть проявление отшатывания, отхода современного мира от Христа. Архимандрит Алипий в своем докладе и дал определение глобализации, достаточно четкое, цитирую: «Глобализация – это антихристианская идеология создания нового мирового порядка с единым управляющим сверхнациональным центром. По замыслу его строителей, это планетарное государство, созданное на развалинах существующих государств, должно иметь единую религию, единую культуру, единое экономическое и политическое пространство». Конец цитаты из определения глобализации, данного архимандритом Алипием Кастальским. На том же заседании говорилось о глобализации как пародии на вселенскость христианства. «Глобализация есть антихристианское явление, безумное и безбожное», пишет Константин Гордеев, который организовал в интернете специальный сайт, посвященный борьбе православных с глобализацией. Кто задает тон в сегодняшнем антиглобалистском движении в России? И в чем суть этого движения? Говорит Владимир Прибыловский, директор политологического центра «Панорама».
Первый тон, можно сразу сказать, что это газета «Русский вестник», хотя ее религиозность мне лично кажется псевдорелигиозностью. Там газета бывшего инструктора ЦК Алексей Сенин, это бывший инструктор отдела, не помню, пропаганды или отдела идеологии ЦК КПСС, который теперь монархист, православный фундаменталист и так далее. Поэтому религиозность газеты лично у меня вызывает большие сомнения. Но, тем не менее, она себя так, используя неприятное модное слово, она себя так позиционирует. Она и борется с глобализмом в основном. Ну и всякие политизированные православные фундаменталисты типа православных братств, как входящих в союз, так и не входящих. Русские националистические партии, у которых, на мой взгляд, и православие, и язычество обычно это так наиграно, это все квазирелигия.
Но ведь не только какие-то маргиналы, не только православные фундаменталисты, которые стоят особняком и в среде православных выступают против глобализации. В августе 2001 года собор, архиерейский собор Русской Православной Церкви, принял социальную концепцию, разработанную под руководством митрополита Кирилла, и в этой концепции тоже отдельным пунктом говорится об угрозе глобализации. В чем же здесь дело? Почему боятся глобализации вполне вменяемые, культурные, образованные люди, повидавшие мир?
Во-первых, это реальные опасения того, что Россия, русские верующие подпадут под влияние римского папы. Вообще, нельзя не признать, что Ватикан – глобалистская сила, учитывая, что она охватывает там больше миллиарда людей, и, то есть, Ватикан – это глобализм. Поэтому, когда официальные люди из церкви говорят о глобализме, я думаю, что они подразумевают часто Ватикан, а не там, американский империализм. Это первое. Второе – ну, игра на публику. Борьба с глобализмом – это модно становится. Кстати, на самом деле проблема-то существует. Несомненные негативные следствия глобализма, они существуют. Может быть, мы, как всегда, отрицательные стороны глобализма раньше стали подхватывать, чем то, что положительное, что он несет. Христианская этика, она, кстати, в этом отличается очень сильно от исламской и вообще от всех других. Она противоречит теперешней форме глобализма. Но и, как мне кажется, это мое личное мнение, психология человека. Психология человека не свойственно подставлять другую щеку, когда его ударили.
Говорил Владимир Прибыловский. В то время как православные некоторые боятся Ватикана и католичества как глобалистской силы, сам Ватикан очень часто в последнее время выступает против глобализации. Достаточно сказать, что в июле 2001 года в Марселе должно собраться совещание так называемых стран «восьмерки», куда входит и Россия, и уже жители Марселя трепещут, потому что сложилась своеобразная традиция. Антиглобалисты устраивают демонстрации, которые больше похожи на погромы, уничтожая все, что им кажется проявлением глобализации, начиная с Макдональдсов. И вот кардинал, архиепископ Марсельский, выступил с критикой глобализации и сказал, что глобализация обесценивает человеческий труд, превращая самого человека в товар. И здесь кардинал и архиепископ Марселя лишь повторяет то, о чем неоднократно в последнее время говорит папа Иоанн Павел II, один из самых активных критиков глобализации. Например, в апреле 2001 года, выступая на конференции в Папской академии общественных наук, он предупредил, что главная черта глобализации – это нарастающее уничтожение барьеров на пути перемещения людей, капиталов и товаров. Глобализация – это триумф рынка и его логики. А это означает, добавил папа, что многие люди, особенно те, которые ущемлены в своих способностях, переживают глобализацию как нечто насильственное. Итак, православные и католики часто оказываются в данном вопросе вместе и критикуют глобализацию, пользуясь тем, что падают барьеры между людьми, между государствами. В чем же здесь дело? Почему боятся глобализации? Боятся, хотя пользуются теми интеграционными процессами, которые постепенно связывают человечество. Говорит Александр Чуев, христианский демократ, депутат Государственной Думы.
Процессы интеграции, по существу, процессы естественные. Они основываются на нормальном, естественном ходе истории взаимопроникновения культур, искусства, взаимопроникновения экономических различных интересов. Они носят, как правило, индивидуальный характер, потому что инициируются людьми, гражданами, организациями, юридическими лицами, инициируются снизу, а потом уже оформляется сверху различными международными договорами и соглашениями между государствами. Процесс глобализации – процесс иной. Он подчас совершенно не инициирован снизу и является продуктом определенных корпораций, групп политического и лоббистского влияния и выражением интересов либо экономики стран или транснациональных корпораций, либо политических интересов групп государств или каких-то международных организаций. Процессы электронного учета населения планеты или общих, скажем, процессов электронной торговли, таких транснациональных, это процессы, диктуемые сверху международными банковскими консорциумами, так сказать, экономическими организациями и так далее. Их интересы, безусловно, лежат в области власти, их интересы, безусловно, лежат в области принижения значения человека, как для верующего, как образа и подобия Божия. Да, поэтому интеграция воспринимается нормально, в ней человек активная фигура, он именно, так сказать, творец, он создатель этого процесса, то здесь человек принижается до, извините, номера, до винтика. Первыми глобализаторами, ну не первыми, конечно, но очень сильными глобализаторами были большевики. Между сегодняшней глобализацией и глобализацией, как ее понимали члены большевистской партии, принципиально отличие только в, может быть, том, что способы глобализации разные, ну и цели декларируются тоже немножечко разные, а по существу схема процесса, она одна и та же. Информационное вовлечение людей, организаций и государств в единую унифицированную систему, контроль над которой находится, ну, вы знаете, да, компьютерная сеть состоит из станций и серверов. Вот сервер, он контролирует на самом деле большое число станций, которые к нему подсоединены. Если сервер выключается, то станции уже не работают. Ну вот так же и здесь, как бы, если строить по этой схеме, то принцип глобализации заключается в наличии единого центра, который контролирует многие-многие серверы и станции. И если нужно что-то поменять, то меняется все в этом центре сначала.
Говорил Александр Чуев. Мне случалось видеть и слышать от православных богословов, что сам Господь Иисус Христос, поскольку Он пришел на спасение всего мира и был первым, и в этом смысле единственным настоящим глобалистом, почему всякая прочая глобализация – это уже богоборчество. Оправдано ли предубеждение против глобализации как процесса насильственного? Мнение Евгения Сабурова, экономиста православного.
Пытаться каким-то образом развести понятия глобализация, интеграция, единство, вселенскость, соборность – это занятие неблагодарное. Это эмоциональные оттенки, а не суть вопроса. Глобализация является объективным законом, и хотим мы того или не хотим, она происходит и будет происходить дальше. На мой взгляд, 20 век был веком глобализации. Огромные скорости, разрушение границ, общение людей, которое и не снилось ни в каком другом веке. Это все глобализация, и, безусловно, 20 век – это век глобализации. В 21 веке мы будем пожинать плоды глобализации, так же, как 20 век пожинал плоды науки 19 века и превращал ее в технологию. Национальные границы в экономике – это уже, ну, ностальгия, ну, что-то вот так, какие-то судорожные попытки удержать совершенно отжившие старинные, так сказать, предметы быта. Их нет, их уже нет. Что касается выделения некой элиты, которая, так сказать, лично принимает решения за весь остальной мир, то глобализация как раз в этом отношении более размыта, чем это было во времена аристократии, когда просто все государи Европы были родственниками. Сейчас этот процесс значительно прозрачней и понятней, и значительно большее количество людей участвует в принятии решений. Хотя в действительности не все. да, скажем так. Но вот этих не всех остается все меньше и меньше. У каждого появляются свои каналы давления и влияния через те страты, в которых он участвует. Достаточно посмотреть на движение зеленых там, или там, защиту животных, там, что-нибудь в этом роде. Это достаточно серьезные силы, с которыми приходится считаться любому политику при любых решениях. И в нашей стране уже этот процесс вовсю идет. Я думаю, что это влияние все больше и больше будет возрастать. И это, безусловно, очень хорошая черта глобализации именно в смысле в религиозной жизни, в смысле человеческих отношений с Богом, все меньше и меньше будет возможности спрятаться за спину гуру. Все меньше и меньше будет означать хоровое пение, скажем так. И все больше будет, конечно, возрастать личная, персональная ответственность, личные отношения, так сказать, с Богом. До людей начинает доходить то, что отношения с Богом – это и отношения с самим собой, а не только какие-то внешние проявления.
Говорил Евгений Сабуров. Очень часто, когда анализируют процессы глобализации, сводят их к процессам американизации. И в любом случае вспоминают концепцию американского политолога Сэмюэля Хантингтона, который разделил мир на несколько регионов цивилизаций в зависимости от их вероисповедной окраски. По этой схеме, которая достаточно распространена среди многих журналистов и публицистов, получается так, что глобализация исходит из протестантского региона, и сопротивление глобализации оказывают в странах католических, например, во всей Латинской Америке, где часто говорят о пороках глобализации, в Италии, в странах Юго-Восточной Азии и в православных странах. Есть ли корреляция между оппозицией глобализации и конфессиональной принадлежностью жителей той или иной страны? Мнение Виталия Найшуля, экономиста православного.
Господствующее мнение в начале нынешнего столетия, прошлого столетия, 20 века, было, что протестантские страны в силу их культурных особенностей и религиозных особенностей гораздо лучше вписываются в капитализм, чем другие страны других культур. И, в общем, эта точка зрения цвела-цвела, пока не натолкнулась на явное противоречие, когда страны, по крайней мере, двух других культур, то есть католической и конфуцианской, начали чрезвычайно быстрое развитие в 50-е и 60-е годы. И продемонстрировали совершенно невиданные экономические успехи. Но вот про конфуцианские страны я могу напомнить, что в 60-е годы в Южной Корее. Ну, про католические страны, скажем так, что беспримерный рост экономики Ирландии, например, вызывает сильную зависть в протестантской Англии. Ирландия, насколько я знаю, ее душевые показатели сейчас выше, чем английские. И вот этого старта у стран православной культуры не было пока еще. Греция – одна из самых, если не самая слабая страна европейского экономического сообщества. И в посткоммунистических европейских странах четко видна разница между странами православной культуры, которые имеют относительно невысокие экономические успехи, и странами, так сказать, западной христианской культуры, которые развиваются значительно быстрее. Однако это не означает, что эта проблема такая смертельная, потому что все экономисты помнят дискуссии 50-х годов, ну, например, заявление о том, что в странах Юго-Восточной Азии вообще никогда роста не будет. Это была господствующая точка зрения, и снова вычисляли, что чем они отличаются от протестантов, почему там ничего не будет работать и так далее. Оказалось, что капитализм на самом деле совершенно не нуждается в американизации. То есть надо просто к нему привыкнуть, и это можно делать сознательно, а можно делать бессознательно, то есть как к некоторому новому явлению. Но когда начинается рост? Когда культурные ценности данной страны и стимулы, которые они порождают, начинают совпадать с теми стимулами, которые дает рынок, когда они начинают работать в одном направлении. Рынок – это добровольное сотрудничество людей, но сама система не является системой добровольной. Я, как агент на рынке, добровольно вступаю в сотрудничество, в поисках денег, в поисках средств существования, в поисках самореализации с другими людьми. И каждая из этих договоренностей – это мое решение, вступать или не вступать. Но вся система вместе является системой, которая на самом деле не создана никем и не контролируется никем. Никто не знает, какие будут цены на золото, никто не знает, какие будут валютные курсы, никто не знает, какие будут цены на те или другие товары. Это система, которая чем-то напоминает погоду, движение воздушных масс, какие-то факторы оказывают на нее воздействие. Ну, может быть, это не совсем уж такое стихийное, как движение воздуха, но очень похоже.
Говорил Виталий Найшуль. Глобализация, говорят и ее сторонники, и ее противники, превращает мир в глобальную деревню. Вопрос в том, а какая это деревня? Та деревня, которую мы знаем из истории средних веков, деревня, над которой стоит феодал, и это может быть и епископ, митрополит, а может быть князь, деревня, из которой человек может уйти только раз в году, на Юрьев день, а то и никогда не может уйти. И, приглядываясь к тому, откуда исходит протест против глобализации как контроля над человеческой личностью, мы обнаруживаем, что эти протесты, как правило, раздаются в странах, где контроль как раз очень велик, но контроль в руках национальных правительств, в руках государственных чиновников. Таким образом, подозревают глобализм в жажде власти, в стремлении все контролировать, потому что видят в глобализме отражение самих себя. Древний принцип православной аскетики предостерегает, что каждый видит в другом тот грех, от которого страдает его собственная душа. Не так ли и антиглобалисты? Меняет глобализация современного человека. Не государства, не культуры, а каждого конкретного человека. Об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после перерыва.
Теперь радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
В эфире архивный проект. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. С христианской точки зрения. Глобализация. Когда возник этот термин и какой смысл вкладывают в него? Богословы предъявляют глобализации, помимо всего прочего, антропологический упрек. Глобализация, говорят они, ориентируется на определенный тип человека, на потребителя. Глобализационные процессы направлены на уничтожение барьеров, стоящих на пути перемещения товаров. То есть это прежде всего идеология бизнеса. Глобализации боятся как победы мещанства над духовным поиском, над идеалом. Может ли верующий православный человек вписаться в глобалистский проект? Или есть противоречие между глобализацией и христианским взглядом на человека? Глобализм – это распространение сугубо светских, либеральных идей, от гомосексуализма до признания всех религий равноправными. Существует ведь и культурный глобализм, и политический. Почему в критике глобализации православные объединяются с католиками? Может быть, действительно глобализация подрывает какие-то основы христианского мировоззрения? На эти вопросы ищет ответы ведущий программы «С христианской точки зрения». Глобализация. Передачу подготовил и ведет Яков Кротов. Впервые в эфире 16 июня 2001 года.
В эфире «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск передачи «С христианской точки зрения» посвящен, напомню, глобализации. Если мы обратимся к истории европейской цивилизации, то мы увидим, что как раз в недрах Западной католической церкви появились первые глобалистские проекты. Начало, пожалуй, их относится к концу X столетия, когда представители германской династии Аттонидов, прежде всего император Аттон III, вместе с папой Сильвестром попытались создать единое христианское государство, возродить Священную Римскую империю. Это была мечта добрая, мечта о христианском мире, христианском доме, который бы объединил все народы Европы и положил бы конец войнам. Не только император и папа, многие европейские князья, герцоги, епископы тогда принимали обет какой-то день недели воздерживаться от военных действий. Так зародилась концепция Божьего мира. И вот постепенно, а в течение тысячи лет, это стремление победить милитаризм, победить человеческую разобщенность превратилось в то, что теперь называют глобализацией, и то, что теперь очень часто вызывает неприязнь христиан. Почему же тогда христиане протестуют против глобализации, объединяясь при этом очень часто с левыми политическими силами, которые протестуют, правда, против экономического измерения глобализации, но объединение происходит реально. Почему же христиане протестуют против глобализации? Говорит Евгений Сабуров, экономист православный.
Когда христиане протестуют против глобализации, это выглядит по меньшей мере странно, поскольку действительно Господь пришел для всех, и нет ни эллина, ни иудея. Надо очень сильно как-то изощриться для того, чтобы найти какие-то христианские аргументы против глобализации. Но правда какая-то в этом есть, и я думаю, что она связана именно вот с такой подменой понятий. Пытаются вот эту национальную самоидентификацию, которая действительно нужна для выезжающих, для тех, кто будет в мире, нужно оставаться русским, нужно, так сказать, думать о своей стране. Вот эту правду пытаются каким-то образом пропихнуть, у меня другого слова нет, под различными знаменами, в стремлении показать, что именно наша церковь, она правильно славит, а все остальные неправильно славят, поэтому надо здесь оставаться. Надо сказать, что в истории такие попытки, в общем-то, были успешными. Ну, вот достаточно вспомнить тех же евреев или армян. Попытка сохранить народ путем некоторого такого религиозного обособления.
Говорил Евгений Сабуров. Выступая на заседании Богословской комиссии Русской Православной Церкви в феврале 2001 года, архимандрит Алипий Бороздин-Кастальский говорил, цитирую, «Глобализация – это антихристианская идеология по замыслу строителей нового мирового порядка, это планетарное государство должно иметь единую религию. Глобализация предполагает в религии создание единой универсальной религии на базе традиционных вероисповеданий», говорил архимандрит Алипий. И многие богословы православные видят во Всемирном совете церквей, организации, объединившие несколько сотен христианских общин, нечто параллельное организации Объединенных Наций. Говорят об опасности такого объединения всех христианских конфессий с равнодушным отношением к тому, что их реально разделяет. Говорят о глобализации, поэтому как об атаке на православие с дальним прицелом на ликвидацию и всего христианства. Насколько оправданы вот эти страхи перед религиозной глобализацией? Говорит Александр Чуев, православный, христианский демократ, депутат Государственной Думы.
Что касается процессов глобализации в религии, безусловно, прозелитистская деятельность католической церкви, вообще миссионерская деятельность в широком смысле, очень сильна на сегодняшний день, если говорить вообще о христианском мире. Иногда это переходит некоторые границы нравственности. Если говорить об Украине, о проблемах, которые сегодня там существуют, какими способами отбираются храмы у верующих, каким образом идут конфликты, это не есть хорошо, что называется. Это на самом деле определенного рода уже деятельность. Ну, католическая церковь всегда славилась и в определенные века определенными силовыми подходами к распространению веры. И вот в некоторых местах мы видим сегодня это также существует. Я не хочу оскорблять чувства католиков, не хочу говорить о том, что это какая-то отрицательная сторона самого религиозного учения. Нет, конечно, это определенные люди, они действуют, и каждый человек действует в меру своих нравственных особенностей, но тем не менее есть проблема. Об объединении религии я считаю, что говорить, конечно, рано, объединения такого нет и в ближайшее время не предвидится, но тем не менее такие опасения, скажем, относительно некоторых религий или там определенных, так сказать, расширений давления, они возможны. И, безусловно, в этом смысле, конечно, православная вера хочет защититься, так же, как она в свое время пыталась защититься от большевиков, потому что вы понимаете, что Русская Православная Церковь прошла серьезный период гонений, и та оскомина, которая набилась после жизни в атеистическом государстве, когда вообще давили, били вообще и изничтожали, она не может сегодня не перейти на других людей, на другие организации, даже на другие государства. Потому что если наше государство перестало быть гонителем религии, то это не значит, что мы потеряли подозрительность, которая долгими годами воспитывалась. Вера выстояла благодаря тому, что она сумела путем такого отсечения подозрительности, где-то ухода из мира, да, где-то сотрудничества с миром, где-то ухода из мира, сохранить себя. И сегодня, возможно, повторяется тот же процесс, но на другом уровне.
Говорил Александр Чуев. К глобализации богословы, прежде всего католические, предъявляют и антропологический упрек. Глобализация, подчеркивают они, ориентируется на совершенно необычный тип человека. Это человек-потребитель, потому что глобализационные процессы многим жертвуют и основную энергию направляют на то, чтобы устранить именно барьеры на пути перемещения товаров. Это прежде всего идеология бизнеса. Но товары нужны для потребителей. Глобализации боятся как проявление победы мещанства над духовным поиском, над идеалом. Насколько влечет за собой глобализация искажение человека и превращение его в человека потребляющего, говорит Виталий Найшуль, экономист православный.
На этот вопрос как раз очень хорошо отвечать на примере страны, нашей страны, потому что мы знаем проблемы нашей страны намного лучше, чем проблемы других православных стран. Ведь от нас же не требуют, чтобы мы много потребляли. От нас не требуют, чтобы мы становились американцами. Все, что от нас требуется, это научиться работать за небольшие деньги. Вопрос на самом деле не только состоит в том, чтобы мало просить за свою работу. Проблема состоит в добросовестном труде, хотя бы за те деньги, которые сейчас мы получаем. Ответственный труд, работа на хозяина, ощущение того, что ты обязан сделать, даже если хозяин не смотрит на тебя. Это все входит в стандартный набор требований, которые предъявляет, вообще говоря, православная этика. Вот есть замечательная книга «Нравственное богословие для мирян», которая недавно была переиздана. И один мой знакомый экономист сказал, что часть положений этой книги, как сказать, можно прямо включать в корпоративные кодексы. Как должен вести себя работник, как должен вести себя наниматель. Под этим подпишется большинство работодателей, вернее, подпишется как подсказкой. Они бы хотели, чтобы было так. Проблема ведь состоит не в том, чтобы быть такими же честными, как американцы, или быть такими же работоспособными, как американцы. Проблема состоит в том, чтобы быть честнее и работоспособнее, чем мы являемся сейчас. Ведь банковская система работает здесь не как в Америке. И не работает не потому, что в Америке она работает, а потому что сейчас она не работает, потому что невозможно доверить деньги на срок. Поэтому это наша проблема. Это не проблема Америки, это не проблема миссионеров. Другое дело, что если оказывается, что в других странах какие-то дела делают лучше, причине, в том числе, и лучшего морального состояния общества. Не может быть не лучшего религиозного состояния, но лучшего морального состояния. Если оказывается, что американцы или какие-то другие страны, например, голландцы, они просто очень крепко держат слово. И те, кто крепко держит слово, получают существенные экономические преимущества. Тогда они своим поведением ставят вас в сложные условия. Если вы банк, и если вы хитрите, а другие держат слово, то вам будет плохо. Но в этом будут виноваты не те, кто держит слово, а вы будете виноваты вы. От нас не требуют, чтобы мы отказались от своих ценностей. Но мы по тем вещам, в которых преуспели западные страны, должны подравняться. Научиться делать товары дешевле других. Это первое. Добросовестный, качественный труд. Второе, от нас, как ни странно, требуется научиться не воровать, научиться вести дела честно. От нас никто не требует отказаться от Пушкина, перестать ходить в церкви. Экономика этим не занимается. Если вы умеете производить лучше других, вы король. Если вы это не умеете делать, вы нищий. И вам придется жаловаться на несносную эксплуатацию других стран.
Говорил Виталий Найшуль. Может ли верующий человек, христианин, вписаться в глобалистское общество, в глобалистский проект? Я обращаюсь с этим вопросом к человеку неверующему, хотя и принадлежащему к православной культуре, к православной традиции, мнение со стороны. Есть ли какое-то неизбывное противоречие между глобализацией и христианским взглядом на человека? Мнение Владимира Прибыловского, руководителя политологического центра «Панорама».
Вот тут как раз я признаю здесь правоту антиглобалистской критики, вот этой унификации культуры, духовности и так далее, но считаю, что тут средства борьбы с этим должны быть не политические, а внутренние для каждого человека. И христиане разные, и глобализм разный. Глобализм включает в себя широкое распространение сугубо светских и даже не антиклерикальных, а фактически антирелигиозных идей, начиная от допустимости гомосексуализма и кончая признанием всех религий равноправными. Все религии одно. Разумеется, это все противоречит и христианству в целом, и уж доктрине Русской Православной Церкви абсолютно. Леваков не устраивает именно экономический глобализм, но существует и культурный глобализм, и политический глобализм и так далее. Культурный глобализм в виде всемирной американизации культуры, он существует, может быть, даже раньше. С ним, кстати, левые, например, не борются, а всевозможные религиозные круги как раз против этого возражают, когда искренне, когда нет.
Говорил Владимир Прибыловский. Почему в критике глобализации православные объединяются с католиками? Может быть, потому что действительно глобализация подрывает какие-то основы христианского мировоззрения? Мнение Виталия Найшуля.
Мне кажется, вообще западный мир, он тяготеет к идее прогресса и с этой идеей соизмеряет то, что происходит. То есть он пытается в вещах, которые происходят в мире, увидеть либо такое какое-то доброкачественное, положительный процесс, либо увидеть отрицательный, который ведет не туда. Ну вот моя позиция состоит в том, что за глобализацией не надо видеть ни того, ни другого. Это не средство улучшения жизни и нравственности людей. Это и не какая-то вещь, которая придумана вообще какими-то темными силами или, как сказать, какими-то глобальными темными силами для того, чтобы нанести урон. Это к чему всем придется адаптироваться. В истории цивилизации были многократные сдвиги. Например, когда появилось огнестрельное оружие, появились пушки, упало рыцарство, характер военного соперничества изменился. Нечто похожее происходит все время. Все время как бы соревнования между странами, соревнования между людьми, все время приобретают какие-то новые формы. И в эти новые формы вписываются, опять же, люди и страны. И отчасти они достигают успехов или претерпевают неудачи просто, так сказать, прагматически, а отчасти провиденциально. Никакая глобализация не заставляет людей быть безнравственными. Вот этого ей приписать нельзя. И, с другой стороны, глобализация специально не поощряет никак нравственность. Она просто выставляет цены, вознаграждения на те или иные товары и заставляет жить в этом мире.
Говорил Виталий Найшуль. Большинство христиан, когда размышляют о глобализации, редко вспоминают и императора Оттона III, и папу Сильвестра, чаще обращаются к Библии. И тогда в глобализации видят второе вавилонское столпотворение, когда же сегодня протестуют против глобализации. Опять говорят о том, что строят новую вавилонскую башню, что дегуманизируют человечество. Является ли глобализация новым вариантом империализма и колониализма, говорит Евгений Сабуров.
Я так ни в коем случае не думаю по очень простой причине. Мир структурируется, он структурируется не таким образом, каким он был структурирован раньше, но он структурируется. В чем опасность вот этого всемирного царства Вавилонской башни? Во вселенской смазе, в отсутствии индивидуальности, не на уровне человека, а на уровне человеческих связей, привязанностей, страт. Действительно, есть опасность, ну, в мыслях есть такая опасность такого всемирного фаланстера. Но дело в том, что человечество начинало с этого. Достаточно посмотреть на дворец в Кносе и понять, что коммунизм – это наше очень давно прошедшее вчера. То, что греки назвали это общежитие лабиринтом, в котором живет чудовище, они были совершенно правы. Но сейчас, в общем-то, я думаю, этой опасности нет. Потому что общество очень структурировано. Оно структурировано другим способом, уже не насильно. Государство – это все-таки насильственный способ структурирования общества. А нация – это структурирование по крови. Это вообще вызывает большие вопросы, особенно у христианина. А вот структурирование, то, которое сейчас проходит, по профессиям, по интересам, по культурным ценностям, оно нормально, потому что оно создает многообразие и многополярность мира уже не в смысле противостояния государств, а в смысле разных домов, разной их окраски, архитектуры, и можно и нужно ходить к соседям, и не надо колючей проволокой обносить свой дом.
Можно ли говорить, что глобализация поощряет человека потребительского типа, которому не так важно быть, как важно иметь, по выражению психолога Эриха Фромма? Говорит, напомню, Евгений Сабуров.
Глобализация усиливает давление на творческие личности. И давление, естественно, со стороны потребительского общества. Потребительское общество существовало всегда, и потребительский облик человека, он всегда при нем. Чем, собственно говоря, глобальное потребительское общество отличается от того, что было раньше? Все меньше и меньше влияние отдельных личностей, все больше и больше влияние всех. Это неизбежные издержки свободы, неизбежные издержки восстания масс. Не на кого пенять. Это просто означает, что от усатого вождя, который, так сказать, раздавал премии, мы переходим к тому, что продукция оценивается населением. Вот в этом и смысл потребительского общества.
Говорил Евгений Сабуров. В конце XIX века православный мыслитель Владимир Соловьев создает концепцию, согласно которой Россия должна сыграть уникальную роль в мировой истории, роль объединителя человечества, когда все христианское человечество, а за ним и все люди, и все страны соединятся религиозно под властью римского первосвященника, политически под властью российского самодержца. Сам Владимир Сергеевич Соловьев затем предпочитал не вспоминать об этой своей утопии. Есть ли здесь совпадение с идеей глобализации, с реальными глобализационными процессами, говорит Александр Чуев.
Точки совпадения – это в процессах объединения. Если процессы объединения будут под знаком общих нравственных начал, общих духовных принципов, общего понимания определенных социальных задач человечества и культурных его задач, его других задач, задачи могут быть самые разные, вселенских вообще в конце концов. И как раз соборность – это есть единение людей, богоравных людей, единение людей, где каждый человек – это образ и подобие Божие, и их единство создает духовную среду, определенное духовное делание. Процессы глобализации – это как раз объединение силовое, объединение сверху, объединение помимо воли людей, низводящие их волю до, так сказать, безволия машин или животных. И вот в этом смысле, безусловно, противоречие существует между православным пониманием объединения, соборности, интеграции и пониманием глобализации с экономической точки зрения или с точки зрения политических и каких-то групп влияния, так сказать, межгосударственных или государственных и иных.
Говорил Александр Чуев. Во многих православных церквах России можно увидеть изображение Бога Отца в виде могучего старца, сидящего, словно за столом, рядом с земным шаром. Церковные каноны, соборы Русской Церкви все время запрещали так изображать Бога в виде старика, да и в любом другом виде, а все-таки рисуют. И не от недостатка веры, а от живого религиозного чувства. Все существующее находится во власти Творца, в руке Божьей, как говорит Библия. Может быть, именно здесь коренится недоверие к глобализации, потому что трудно себе представить, что планета окажется ничьей. Вот сейчас глобус, он весь в государственных границах, словно футбольный шар в сеточке. И кому-то это кажется наилучшей гарантией от тирании единого центра, от созидания Вавилонской башни. Представить себе единство человечества без управляющего центра человеку так же трудно и даже невозможно, как представить себе круг без центра геометрического. Но ведь и бесконечность Бога, и вечность райской жизни или адских мучений тоже нельзя себе представить. Но жить, учитывая их, вполне возможно. Глобализация вообще очень нелогичное понятие, вроде масла масляного. Глобус есть, куда дальше глобализироваться? Но в том-то и дело, что люди еще почти не жили в том мире, какой сотворил Господь. Они жили в больших и маленьких вавилонских башенках. И вот глобализация вытаскивает человека из раковины страха, из изоляционизма, лишает нас подпорок, корсетов, и в результате нашим ближним становится каждый житель земли. По-другому тогда звучит и заповедь Христова о любви к ближнему. Перенести это нелегко. Хочется спрятаться, мерещатся всяческие ужасы, тайное мировое правительство. А бояться-то не надо. Надо радоваться, что человек становится свободнее и в творчестве, и в грехе, и в потребительстве, и в аскезе, и что в глобальном мире лучше, чем в любую предшествующую эпоху, проявляется подлинная суть, призвание и величие каждого человека и человечества в целом. Вы слушали «Радио Свобода», передачу «С христианской точки зрения». Автор и ведущий Яков Кротов.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. Мегаполис Москва как радио Вавилон. Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».